Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух, за Его служение каждому из нас лично. И я прошу Тебя, Отец, Духом Твоим, помоги каждому слушающему принять, услышать, принять и применять все то, что Ты хочешь сказать и сделать через это послание. Духом премудрости и откровения помажь ум каждого слушающего, чтобы каждый слушающий имел открытые глаза и уши на то, что Ты хочешь делать через это послание. Во имя Иисуса. Отец, я благословляю каждого слушающего это послание. Я высвобождаю душу для действия Духа премудрости и откровения. Я высвобождаю глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать, что Ты хочешь сказать и сделать через это послание. Во имя Иисуса. И я благодарю Тебя, Отец, за то, что каждый слушающий это послание не останется прежним. Но будут открыты глаза, будут открыты уши. Будет принято Твое слово и применяемо, чтобы воля Твоя через это послание совершилась. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе за это послание, за то, Дух, который оно будет нести. Я принимаю, что Дух этого послания будет снимать бремена и уничтожать ярмо в жизни слушающих его во имя Иисуса. Да не останутся они прежними. Да не останутся они прежними во имя Иисуса. Отец, я благословляю каждого слушающего это послание. И с благодарением принимаю все то, что Ты будешь делать через это послание в жизни каждого слушающего во имя Иисуса. Я прошу также Духом Твоим, направляй в виде меня, чтобы все, что будет сказано, и все, что будет сделано, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Мы с благодарением принимаем то, что Ты будешь говорить и делать во имя Иисуса. Аминь. Итак, как я уже отметил и делал ударение, что это послание. Возможно, вы не очень обратили внимание на слово «послание». Давайте я вам кое-что объясню. Дело в том, что любое послание, оно отличается по своему содержанию от учения и отличается по своему содержанию от слова «вера». То есть любое послание – это совокупность учения и слова веры. То есть в послании есть не только учение или только слово веры, а в послании есть и учение, и слово веры. Когда вы знаете особенности послания, то, в общем-то, вы будете знать и что ожидает Дух Святой от вас, как слушающих послание. Потому что в послании, послушайте меня внимательно, важно не сколько то, что вы слышите, просто слышите, потому что для начала это звучит в вашем уме как знание, как то, какую цель преследует послание. Особенность каждого послания, что оно имеет конкретную цель. И эта цель, поверьте, во многом не связана с тем, чтобы донести до вас какие-то знания. Нет. Да, там есть учение. Послушайте меня внимательно. Учение, любое учение, никогда не преследует цель возгревать веру. Цель учения – это разрушение уже существующих в уме твердынь, мешающих и препятствующих принятию слова веры. Цель слова веры. То есть каждое Божье обетование является своего рода словом веры. Цель слова веры – не научить рожденного свыше чему-то, а возгреть веру слушающего, через которую принять действие Духа Святого, реализующего то, что говорит слово веры. То есть слово веры всегда является носителем Духа, совершающим то, о чем оно говорит. Но слово веры в определенных ситуациях наталкивается на твердыню невежества, на твердыню существующих уже в уме знаний. Знаете, знания в уме становятся некие такие, знаете, колпаком, которые мешают принимать слово веры. В Писании написано, что когда Иисус проповедовал или учил, извиняюсь, проповедовал Евангелие в родном городе Назарете, слово веры, то он не мог никого исцелить. И Писание говорит, что он дивился неверию их, они не принимали. И дальше говорится, что он начал учить. Так вот, особенность любого учения – это разрушение твердынь, мешающих действовать слову веры. Учение по содержанию и цели имеет свое назначение. Слово веры по содержанию назначения имеет свое назначение. Да, когда стоящий за кафедрой не знает этого, то чаще всего он все это называет в куче проповедь. Нет, послушайте, я не думаю, что вы, когда идете к врачу, вы идете просто в здание. А там, походу, по кабинетам разберетесь. Нет, вы идете целенаправленно. Да, я согласен, что в этом вопросе еще есть огромное невежество. Но вам придется этому учиться. Если вы хотите, чтобы записанное в Писании совершало в вашей жизни эффективно работу и видеть результаты, то вам все-таки придется получить откровение о том, что такое учение, какова его цель, и что такое слово веры, и какова его цель. Так вот, послание – это совокупность. В послании есть блок учения, цель которого – разрушение твердынь, уже существующих твердынь в уме рожденного свыше. Для того, чтобы слово веры, а это уже второй блок, могло совершить свою работу для возгрения веры, для действия Духа Божьего. То есть то послание, которое вы будете слышать, имеет конкретную цель. В первую очередь разрушить твердыни, во вторую очередь это возгреть веру и помочь рожденному свыше принять служение Духа Святого в конкретном направлении или в конкретной цели. Поэтому с сегодняшнего дня я начинаю с вами делиться этим посланием. Это послание уже какое-то время совершало свою работу. То есть в определенных церквях на Украине я уже давал это послание. Давал, конечно, не в том объеме, в котором я уже имею его. Так как по определенному уже опыту взаимодействия с Духом Божьим в том призвании, в котором я нахожусь, я уже имею опыт, что каждое призвание подобно младенцу. Что по мере того, как оно двигается и отдается, оно обрастает и становится более полноценным. Поэтому, проведя какое-то время в этом послании, я ждал, когда Дух Святой разрешит мне вынести это послание на ту аудиторию, с которой вот я сейчас имею непосредственно контакт. Я получил это разрешение, поэтому с сегодняшнего дня я начинаю делиться этим посланием. Посланием, заметьте. Поэтому продолжительность этого послания, я не могу вам сказать, какая она будет. Но она будет довольно-таки длительной. Потому что есть определенная работа, которую хочет провести Дух Святой, как с душой в блоке учения, так и с духом в блоке слова веры. И в целом это послание называется «Я и Отец одно». Сегодня у нас с вами первая встреча. Базовый стих послания – это сказанное Духом Святым и записанное через апостола Павла во втором послании к Коринфянам, 6 глава, 16 стих. «Вы – храм Бога живого. Как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них. И буду их Богом, и они будут моим народом». Это базовый стих, который мы будем придерживаться, которым мы будем на протяжении всего послания. Само послание мы будем рассматривать неторопливо. И есть огромная вероятность, что основание, которое мы будем ложить, даже не учение, а основание, оно займет какое-то время. Может, две встречи, может быть, три встречи. Но нам нужно быть очень внимательным во всем, что Дух Святой будет проговаривать. Вам будет служить Дух премудрости и откровения. Поэтому ожидайте, что те откровения, которые начнут, я верю, начнут просто проявляться в вашей душе, ожидайте, что эти откровения будут служить и исцелять вам. Цель откровений, от Духа премудрости и откровений, исцелять душу. Поэтому сейчас через это послание уже начнет совершаться служение Духа премудрости и откровения, которая уже будет нести исцеление вашей души. Те откровения, которые будут приходить, обязательно записывайте. Потому что то, что я буду вам передавать, оно уже записано. Но то, что вы получите через откровение, если вы не запишете, вы и не запомните. Потому что это через откровение. Потому что от Духа Божьего. И ваш ум этого запоминать не будет. Поэтому обязательно это запишите. Сам же конспект по сегодняшней встрече вы сможете потом бесплатно получить. Поэтому не переживайте. То, что я произношу, оно есть, оно записано. А то, что Дух Святой скажет вам, если вы не запишете, есть вероятность, что вы утратите. Хорошо, сегодня мы с вами начинаем. У нас первая встреча. Мы будем ложить с вами основание под непосредственно под это послание. И на что бы я хотел обратить ваше внимание? У меня всегда побуждение, вот сейчас оно какое-то особенное такое, сделать ударение на то, что рождение свыше не конечная цель. Всегда, когда я говорю о рождении свыше, знаете, вот мне хочется сказать, если бы я знал. Но я не буду сейчас снова возвращаться к этому, потому что это меня немножко расстраивает, то, что если бы я знал, действительно, если бы я знал. Но я буду говорить с вами, исходя из того, как это должно быть. Поэтому я начну с рождения свыше, а именно с того, что после рождения, сразу, желательно сразу, после рождения свыше, уже новому творению, жизненно важно начать процесс преобразования. Преобразование. Возможно, слово преобразование не очень много говорит, поэтому я объясню, в чем именно процесс преобразования. Это выход из стандартов существования, отмечаю слово существование, в воле дьявола. Выход из царства тьмы. Это и стандарты существования воли дьявола, проклятого человека. Так оттуда выход и переход к стандартам жизни человека, исполненного Духом Божиим в его воле. Из одного надо выходить, не оставаться там и не учиться там. Послушайте, это просто милость Божия. Как мы, оставаясь в стандартах царства тьмы, учились там жить в стандартах царства Божьего. Просто удивительно. Это знаете, как вы находитесь под водой и учитесь дышать. Брат Олег, это невозможно. Послушайте. И я про это говорю. Поэтому все это утомляло, все это изнуряло, все это доставляло тяжесть. Поэтому чаще всего, пребывая уже рожденными свыше, мы не испытывали ту полноту радости, о которой говорится, возвещаю вам великую радость. А мы только глазками похлопали. Потому что этой великой радости и после первого года, и после второго года, и после третьего года мы думали, что же это за великая такая радость, и где она такая великая спрятана? Хорошо, итак, преобразование, переход от стандартов царства тьмы, переход от стандартов проклятого человека, переход от воли дьявола к стандартам нового творения, к стандартам исполненного Духом Божьим человека, к переходу в волю Божью. Как сказал Дух Божий Савлу, при том, как Савл шел в Дамаск, он получил, произошла встреча с Иисусом, и потом спустя какое-то время был озвучено задание, озвучена цель служения Савла, которая будет совершаться им в его апостольском призвании. Вот так было сказано. Это Деяние 26:18. Открыть глаза им, чтобы они, внимание, обратились. Послушайте, обратились — это не на 360, это на 180. От тьмы к свету и от власти или от воли сатаны над ними к Богу или к его власти над ними в его воле. По-моему, очень детально. Вообще, обратиться для рожденного свыше – это подобно смене гражданства, где вы меняете, все меняете. То, что вы говорите, то, что вы делаете, правила, уставы, вы все меняете. Потому что если вы не будете менять, а будете продолжать в одной стране жить по правилам другой, то неизменно вы переживете депортацию. Поэтому, будучи, послушайте внимательно, будучи рожденным свыше, но существуя по стандартам проклятого мира или воли дьявола, вкушать благо Духа Божьего, а именно воли Божьей, не получится. И я уже где-то глубоко внутри осознаю, что вы начинаете видеть, по каким причинам рожденные свыше так и не стали ярким свидетельством того, что жив Господь. Рожденным свыше Духом Божьим через Иакова задан такой вопрос. Это в книге Иакова, 4 глава, 4 стих. Дружба с миром. Это вопрос. Дружба с миром. Есть вражда против Бога? Это вопрос. Вы скажете, в общем-то, да. Читай дальше. Итак. Если это так, итак. Кто хочет, продолжает быть другом миру, то даже будучи рожденным свыше, послушайте, становится врагом Богу. Вообще удивительный момент здесь обозначен. Что значит дружба с миром? Я хочу вам коротко представить, что такое дружба с миром. Послушайте, у нас сегодня первая встреча. Мы формируем основание. Позвольте Духу Божьему приготовить вашу душу ко всему, что будет потом в дальнейшем. Но сейчас я верю, что Дух Святой делает своего рода обличение определенных твердынь, обличение, потому что прежде чем их разрушить, их нужно вначале обличить. Поэтому не переживайте, процесс идет. Вопрос, что значит в этом стихе слова «дружба с миром»? Послушайте меня внимательно. Ни один из уже рожденных свыше никогда не стремится враждовать с Богом. Никто не делает это целенаправленно, напрямую, сам. Рожденные свыше враждуют с Богом, не ведая того, когда творят волю дьявола, что и есть дружба с миром. Еще раз хочу это вам подвести. Никто из рожденных свыше не стремится враждовать с Богом. Но когда рожденный свыше, не ведая того, исполняет волю дьявола, это и есть вражда с Богом или дружба с миром. У рожденного свыше дружба с миром может продолжаться по инерции. То есть, когда вы родились свыше, вы же не сразу на 180. Младенчество, или как душевность плотской, имеет свою инерцию. И чаще всего в период этой инерции нужно делать очень кардинальные изменения, что чаще всего не делается. По разным причинам, пока я их не трогаю. Но вот эта инерция приводит к тому, что сохраняется дружба с миром. Поэтому в причине отсутствия необходимых преобразований сохраняется вражда против Бога. То есть враждует с Богом, послушайте меня внимательно, не сам рожденный свыше. Не сам рожденный свыше, а воля дьявола во вражде с Богом. То есть вы любите Бога. Вы готовы для Него сделать все. Но по причине того, что есть невежество, или вы не знаете, что важно для вас, как рожденного свыше, то есть вам не сказали, и вы еще не научились, вы продолжаете говорить и делать то, что соответствует воле дьявола, что, в свою очередь, становится враждой против воли Божьей. Поэтому вы как все устранили. А благодать, послушайте, благодать – это не делаю, что хочу. С кем хочу, когда хочу и где хочу. Благодать – это предоставленная Творцом возможность творению человеку вернуться в его волю и творить ее так, будто бы человек никогда не грешил. Поэтому давайте не использовать слово «благодать», как в большей степени младенцы делают, тем самым делая ширму для дьявола. Итак, если рожденный свыше, не ведая того, а именно под влиянием мудрости земной, душевной, бесовской, именно она чаще всего причина этой инерции, творит волю дьявола, то не он во вражде с Богом, я делаю на это ударение, не он во вражде с Богом, но воля дьявола, которую он, не ведая того, творит. Бог любит человека. Послушайте, Бог всегда человека любивый. И если он один раз высвободил свою любовь, хоть один раз, если он высвободил что-либо, он не отменяет это. Он не отменяет свою любовь. И дьявол об этом знает. Дьявол знает о том, что Бог не может отменить то, что он уже высвободил, сказал. Поэтому, когда человек творит волю дьявола, Бог не убирает от человека свою любовь, но то, что человек творит, враждует с Богом. Или с его волей. Человеку не надо упрашивать Творца любить его. Человеку нужно перестать делать то, что во вражде с Богом, с его волей, а именно волю дьявола. Это, послушайте, это так, с одной стороны, просто. Для того, чтобы перестать быть в воле дьявола, не нужно ее увидеть. О, брат Олег, покажи мне, пожалуйста, где, какая она воля дьявола. Не надо, послушайте. И Бога не просите показать вам волю дьявола. Не надо вам изучать волю дьявола. Послушайте, не изучайте волю дьявола, какая она бывает. Это глупость будет с вашей стороны. У вас нет времени для этого. Узнавайте волю Божью, начинайте ее исполнять, и воля Божия выведет из вас из воли дьявола. Общаясь с определенными рожденными свыше, я просто удивлен, насколько они уделяют внимание воле дьявола. О, брат Олег, я вам скажу, что может сделать дьявол. Я вам скажу, что он делает. Не, вы лучше мне скажите, что Бог делает в вашей жизни через вас. Никогда не знаешь, а там вы знаете. А тут ничего не знаете. Так кому это на руку? Еще раз, человеку не нужно упрашивать Творца любить его. Человеку нужно перестать делать то, что во вражде с Богом, с его волей, а именно волю дьявола. Отсутствие яркого света в том, что есть воля Божия для рожденного свыше, отсутствие яркого, ясного света, в чем именно она выражается, как раз и приводит к тому, что сохраняется инерция рожденного свыше, уже рожденного свыше, воли дьявола. Мало света. Я не говорю, что сразу после рождения свыше нужно сразу много света. Но хорошо, когда сразу после рождения свыше рядышком находятся те, у которых уже есть немало света, которые уже знают, что такое воля Божья, уже знают, что ожидает Творец. Но чаще всего рожденные свыше вокруг, они знают все о деноминации, о правилах и уставах в собрании, и ничего не знают об ожидании Творца от каждого рожденного свыше. Я не говорю, что это не важно, но оно не первостепенно. Поэтому рожденный свыше не найдет истинного света в отношении воли Божией через призму деноминационных правил и уставов. Творцом определен только один свет в отношении его воли. И этот свет представлен в его Сыне Иисусе. Поэтому Сын Божий Иисус есть свет для истинного познания воли Творца, для человека. Я знаю, что никто с этим спорить не будет. И все скажут аминь. Нет, послушайте. Но здесь не вопрос в том, с чем вы согласны. Я абсолютно не преследую цели иметь ваше согласие. Я сейчас говорю о практическом вопросе этого. О практическом. Основная особенность этого послания от Духа Божьего. Я отмечаю, это послание от Духа Божьего. Это не мое откровение. Это не то, что я хотел бы вам поделиться, рассказать. Нет. Я имею задание, я вам его передаю. Поэтому в целом я даже не ожидаю вашего согласия. Представляете, как хорошо? Я свободный человек. Я вам просто передаю. Я доверяюсь полностью служению Духа премудрости и откровения, которое служит вашей душе. Я не собираюсь что-то сделать с вами и что-то донести до вас. Я передаю то, что я получил сам, а все остальное пусть делает Он. Поэтому основная особенность этого послания от Духа Божьего открывается только в свете Иисуса. Поверьте, меня это тоже хорошо исцелило. До меня в определенный момент вдруг так глубоко дошло, что читать Библию, особенно Новый Завет, без Иисуса как светильника, это неизбежно придать читаемому какой-то деноминационный смысл. У меня в свое время был вопрос, ну почему так? Эта деноминация читает и видит только это. Эта деноминация читает и видит только это. И действительно, послушайте, там есть это в Библии, а эта деноминация читает и видит только это. И они между собой, поверьте, между собой они не в мире. Они не в мире. Потому что каждая из деноминаций пытается заказать другое, что они не правы. Что только у них, и только у этих, и только у этих. И действительно, в Библии есть это, и это есть. И сказать, ребята, у вас неправильно. Нет, написано. Нет, у вас неправильно. Нет, написано. И написано. И для меня, по специфике моего призвания, это всегда было удивительно, как, действительно, как найти точки соприкосновения. И Дух Божий показал, что через доктрины деноминаций по-другому и быть не может. Есть только один светильник, который откроет истинно то, что представлено в Библии. Тем более в Новом Завете, тем более в Новом Завете. И этим светильником является Сын Божий Иисус. И для меня, послушайте, это было как прозрение. Я вдруг для себя тоже увидел, что очень долгий период времени Иисус для меня не был светильником. Не, я знал, что Он светильник, но Он не был таковым. Вы можете знать, что Иисус есть свет, но не знать, что с Ним делать. Поэтому вы можете быть согласны с тем, что Иисус есть свет, но не применять его как свет никогда. Послушайте, Если вы не применяете Иисуса как свет, то вы применяете доктрины к тому, чтобы, читая что-либо в Евангелии, придавать этому желаемый смысл. Желаемый смысл, который в большей степени, кстати, не зависит от вас, а зависит от содержимого вашего ума, уже содержимого вашего ума, и тех доктрин, которые вы постоянно слышите с кафедры. Вот и все. Вы неизбежно в этом находитесь. Поэтому, если вы встретите человека, содержимого ума, который отличается от вашего, и доктрины, которые отличаются от ваших, у вас не будет с ними точки соприкосновения. Потому что нет мерила, нет основания. Поэтому в ходе той дискуссии, которая вначале выглядит мирно, по-любому она закончится разделением. Неизбежно. Поэтому основная особенность этого послания, на которое я сейчас делаю ударение, это что это послание становится действительно ясным только в свете Иисуса как стандарта, определенного Творцом. Да, возможно, вы никогда не рассматривали Иисуса как стандарт. Но Дух Божий открыл мне Иисуса как стандарт. И на сегодняшний день вся миссия, которую я несу, она в большей степени уже к этому и сводится. Доносить Иисуса как стандарт и образец, определенный Творцом для рожденных свыше. Это целое направление, к которому мы тоже готовимся, чтобы представить это в применяемой и доступной форме. И Дух Божий в этом помогает нам. Итак, чтение Писания без Иисуса, как образца духовного творения человека, становится избирательным чтением. Чтением либо в согласии с содержимым ума, либо в согласии с доктринами, которые человек слышит. Хорошо. Я буквально немножко уже вас подвел к некоторым моментам. Давайте ответим на такой вопрос. Интересный вопрос. Кого уже рожденные свыше в основном изучают в Писании? Если передо мной будет стоять хотя бы 5 человек с разных деноминаций, я задам этот вопрос, то все 5 человек представят кого-то, который в согласии с доктринами, или давайте так, кого-то, с кем доктрины в их деноминации согласны. Поэтому я не исключаю, кто-то скажет апостола Павла, кто-то скажет Иова, кто-то скажет Давида, а кто-то скажет Моисея. То есть в каждой деноминации есть какие-то свои образы или участники Ветхого Завета, или Нового, которые полностью приемлемы или соответствуют тем деноминационным требованиям, которые есть в этой деноминации. Если я не сказал, это плохо, послушайте. Я не сказал, что это плохо. Но они не есть Творцом определенный и утвержденный стандарт нового творения. Ну, не есть. Они не стандарт рожденного свыше. Они люди, да, которые в свое время в определенных заданиях Божьих были послушны. По этой причине они имеют место в Писании. Но они никогда не были определены быть как стандарт нового творения. Но в умах рожденных свыше эти небезупречные люди заняли свое место. И понятно почему? Послушайте. Потому что они понятные уму. Вообще именно те верующие, участники Завета, которые понятны уму, чаще всего и являются примером. Брат Олег, не мне понятный Иисус. Послушайте, не говорите этого. Потому что понятный вам или непонятный, не вы уже говорите. А ваша жизнь уже говорит, насколько он вам понятный. Поэтому лучше не трогайте этого. Мы еще до этого доберемся. У нас целое послание, проливающее свет. Поэтому не торопитесь, не торопитесь. Поэтому в умах рожденных свыше они заняли свое место. Но, даже при том, что заняли они там свое место, У меня это то же самое было, поэтому я говорю про себя. Они не являются Богом определенными образцами, так как их жизнь, тех, кого я перечислил, хотя бы тех, кого я перечислил, не является примером нового творения, примером рожденного свыше Духа. Конечно, не являются. Но новое творение обратились к тем, кто понятно их уму. И здесь происходит конфликт. Знаете, конфликт в том, что новое творение говорит о важности того, что делает ветхое творение. Поэтому Творец определил стандарт для рожденного свыше, и не только определил стандарт, но явил этот стандарт во плоти, представил все необходимое обучающее пособие в своем Сыне Иисусе, чтобы каждый, рожденный свыше, мог его изучать, но изучать с целью, чтобы снять ограничения с Духа Божьего, живущего через Дух, рожденного свыше. Когда я это все время услышал от Духа Святого, я тоже, возможно, как и некоторые рожденные свыше, сказал, сколько времени и о ком я читал? Сколько времени и кого я изучал? Итак, Сын Божий Иисус, как стандарт духовного творения человека, есть духовные очки для чтения Писания. Читая только через Него, рожденный свыше увидит, что лично ожидает от Него Творец. Послушайте, читая только через Него. Чтение Писания по-другому избирательно. Вы иногда можете слышать такой вопрос: а почему вы так считаете? Ну, мы придерживаемся этих правил. Подождите, если вы придерживаетесь каких-то правил, то при чем здесь я? Я, как рожденный свыше, должен придерживаться того, что определено Творцом для меня. Сам лично это я не могу в Писании увидеть. Оно богодухновенно, и никто не может понять его, как только Духом Святым. Поэтому Творец, прекрасно осознавая, что будет происходить с человеком, который родится свыше и откроет Библию, прекрасно осознавал, что если душу человека, рожденного свыше, не привязать к какому-то стандарту, то начнется импровизация. Человек начнет из Библии выбирать понятное ему, понятных ему участников, понятные события, понятные. Подождите, а какая мудрость в уме еще рожденного свыше? Какая мудрость еще имеет место? Земная, душевная, бесовская. Так понятная кому? Удобная кому? Так, не ведая того, рожденные свыше стали Писание, послушайте, рассматривать в свете мудрости земной, душевной. Конечно, Дух Святой вмешивается. И насколько ему позволяют, вносит свет и корректировки. Но учитывая, какие разногласия, какие споры и какие конфликты есть, то видно и влияние мудрости земной, потому что мудрость Божия не ведет к разделению. Если вы видите различия, то это влияние мудрости земной, душевной, бесовской. Из Писания, я хочу вернуться все-таки к Писанию, из Писания мы знаем, как принять Иисуса Спасителя. Послушайте, из Писания мы знаем, как принять Его исцеление. Из Писания мы знаем, как принимать Его служение. Это хорошо, это важно. Послушайте, я не сказал, что это не важно. Есть то, что вы узнаете из Писания. Но если вы это узнаете без Его как стандарта и образца, то вы это узнаете и сами это, как вы считаете, так и применяете. Рожденные свыше согласны с тем, что Иисус их Спаситель. И вы знаете, они дали этому место в своем духе через рождение свыше. Но по причине влияния мудрости земной в уме, отмечаю, в уме, не дали этому должное ожидание. Послушайте, они не дали этому должное, ожидаемое Духом Святым развитие. То, что Он ожидает от рожденного свыше. Послушайте, рождение свыше – это не конечная цель. У него есть продолжение. Как у спасения есть определенное им продолжение. Так мы и отмечим как тезис, что у спасения духа человека есть определенное Творцом продолжение. То, что для рожденного свыше жизненно важно говорить и делать дальше. То есть Иисус как Спаситель для людей – дверь, волю Творца. Рожденный свыше, рождение свыше – это начальная общая воля Божья, но не конечная. Дверь спасения не может быть конечной целью Творца. Это через то, через что? Что рожденный свыше куда-то заходит с какой-то целью. Поэтому есть цель у двери, но и есть цель у того, что находится за этой дверью. Но Творец установил дверь не ради самой двери или его порога, а ради того, чтобы человек мог через эту дверь выйти из воли дьявола и зайти в волю Божию. У рождения свыше, как общей воли Божией для каждого человека, есть продолжение в индивидуальной воле Творца, которая уже для рожденного свыше так же важна, как и рождение свыше. Так как кровь Агнца оплатила не только спасение духа человека, но и его восстановление в индивидуальной воле Творца, так и все, что там есть, приготовленное для рожденного свыше. Также рожденные свыше, конечно, согласно и с тем, что Иисус есть Исцелитель. И рожденные свыше дали и этому место в своем теле через исцеление. Но по причине влияния все той же мудрости земной, душевной, бесовской из ума, не дали этому развитию. А именно, для чего Иисус исцелил их тело. То есть у исцеления тела человека есть Творцом определенное продолжение. То, что важно делать дальше с телом. Мы отмечаем это как тезис для себя. У исцеления тела человека есть Творцом определенное продолжение. То, что важно делать дальше с телом. Очевидно, что есть то, с чем согласны рожденные свыше. Это хорошо. Но Творец ожидает от рожденных свыше больше их согласия. Дух Святой сказал мне следующее. Послушайте внимательно. Мой Сын Иисус для человека больше, чем Спаситель. Он больше, чем Целитель. Внимание! Спасение – это только дверь в то, что я ожидаю от каждого человека. Повторю, Дух Божий сказал мне, мой Сын Иисус для человека больше, чем Спаситель, больше, чем Целитель. Спасение – это только дверь в то, что я ожидаю от каждого человека. Дверь в то, что Он ожидает. Все, что сделал и делает Иисус, Он не преследует цель только спасти человека и потом его исцелять на протяжении его земной жизни. Нет. Он не преследует цель только восполнять наши нужды, уже как рожденных свыше. Вообще многое из того, что представляют в Евангелии, во многом из того, что представляют в Евангелии, является цель рождения свыше. Евангелие Бога – это дверь. Вопрос куда? это дверь в его волю для человека. Возникает вопрос, почему для уже рожденных свыше Иисус всегда востребован в основном как Спаситель? Давайте мы на эту тему немножко с вами поразмышляем. Это интересно очень. Периодически я очень глубоко осознаю, как Дух Божий хочет, чтобы на это пролито был свет. Потому что Иисус – Спаситель. Это настолько важно, настолько сильно, особенно в тот момент, когда человек еще не рожден свыше. Но когда человек уже пережил эту волю Божию, то есть рожден свыше, но дальше этой воли Божией не двигается, это уже проблема. Поэтому, почему для рожденных свыше Иисус всегда востребован, но в основном как Спаситель? Послушайте меня внимательно. Я просто передаю вам то, как Дух Божий в свое время передал мне. Потому что при таком Иисусе, рожденный свыше делает то, что он хочет делать, зная, что его Спаситель жив. Еще раз, послушайте внимательно. Я не хочу ни в коем случае как-то поменять отношение к Иисусу. Я этого не хочу и не делаю. Но у меня есть побуждение от Духа Святого передать вам то, какие Он имеет ожидания от каждого рожденного свыше. Еще раз вопрос, потому что здесь есть важный момент. Почему для уже рожденного свыше Иисус всегда востребован, но в основном как Спаситель? В основном только как Спаситель. Потому что при таком Иисусе рожденный свыше делает то, что Он хочет делать, зная, что есть Спаситель. Тот, кто его всегда спасет из его же глупости. Мудрость земная в умах рожденных свыше сделала Иисуса удобным. Но для жизни мудрости земной, или точнее, воля дьявола. Удобный для содержимого ума Иисус. Именно так мне представил Дух Святой того Иисуса, который на сегодняшний день почему-то культивируется. Они готовы петь ему хвалу. Так я слышал, послушайте, в своем духе. Они готовы петь ему хвалу, удобному для ума Иисуса. Хвалить в молитвах удобного для ума Иисуса. Обращаться к такому Иисусу. И делать это все в якобы, послушайте, делать это все в якобы в своей воле. Но нет воли вашей или моей. Есть воля Божия, есть воля дьявола. Вокруг Иисуса как Спасителя, уже рожденные свыше, не ведая того, создают зону комфорта. До такой степени, что потом о другом Иисусе и слушать не хотят. Вот здесь получается конфликт. Когда я начинаю говорить про другого Иисуса, мне говорят: брат Олег, вы лишаете нас благодати. Вы уклоняетесь от простоты во Христе. Да никуда я не уклоняюсь. Просто есть то, что я имею задание передать, и оно что-то обличает. Дух Святой что-то обличает, что-то выносит в свет. Но я не представляю другого Иисуса. Сейчас моя задача – донести до вас Иисуса как стандарт и образец. Если вы рождены свыше, то Иисус как Спаситель уже выполнил свою миссию в вашей жизни. Теперь переходите к Иисусу, который поможет вам, послушайте, и снимет ограничения с Духа Божьего в вашей жизни. Но для этого вам нужно принять его как стандарт теперь. Все, вы уже приняли его спасение. Вы спасены, да. Теперь переходите, заходите в волю Божию, заходите в глубину. Если человек останавливается на пороге спасения и не идет в индивидуальную волю Творца, то основная причина в том, что человек продолжает оставаться, то основная причина в том, что мудрость земная, душевная, бесовская в уме не пускает человека дальше порога. И человек продолжает оставаться в воле дьявола. Он принял спасение, но стоит на пороге. Надо сделать следующий шаг, а уже следующие шаги совершаются в соответствии с Иисусом как стандартом. Дух Божий мне сказал, я передаю вам, будьте внимательны сейчас. Не смотрите на то, что делал и делает Иисус через Него самого. смотрите через волю Бога Отца на него, чтобы увидеть Отца. Знаете, Иисус никогда не привлекал внимание к себе, никогда не говорил: ребята, смотрите на меня. Нет. В этом есть парадокс, который вдруг открылся мне. Потому что, читая Новый Завет, я всегда читал про Иисуса. И, возможно, на каком-то этапе это было правильно. Но в одно, или в один из дней, или в одно из утра, мне сложно сейчас сказать. Вдруг Иоанна 3,16 просто ворвалась, и я вдруг услышал: ибо так возлюбил Бог мир. Послушайте, меня накрыло. Меня накрыло. Я никогда не смотрел на Иисуса через Бога Отца. Хотя именно это нужно было делать. Я всегда смотрел только на Иисуса. Еще раз, Дух Божий сказал: не смотрите на то, что делал и делает Иисус через Него самого. Смотрите через волю Бога Отца, чтобы увидеть Отца. Сын Божий Иисус не реализовал свою цель. Он реализовал цель Бога Отца. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Вопрос. Так кто должен быть восхваляем, кому должно быть благодарение во всем? Кому? Брат Олег, но славя Иисуса, я славлю Отца. Подождите, ну вы же знаете стих: кому честь, тому честь. Знаете? Знаете. Но кто возлюбил мир? Отец. Значит, кому должно быть все хвала и благодарение? Ну, Отцу. Так вот, давайте благодарить Бога Отца за Иисуса. Но кому честь, тому честь. Иисус не пришел с тобой прославить себя, так как Он пришел исполнять не свою волю, но волю Отца. Волю Отца. Да, в основном рожденные свыше сфокусированы на Иисуса как Спаситель. И, конечно, это важно, это на 100% важно. Но есть то, что ожидает Отец через то, что Он сделал в Иисусе. Он ожидает, 100% Он ожидает. И есть то, что Иисус делает сейчас, чтобы ожидание Отца исполнилось. И у нас есть прекрасный учебник, который называется «Божья цель покаяния». Рекомендую, чтобы он у вас был. Через пролитую Иисусом кровь исполнилось не ожидание Иисуса. Это важный момент. Не ожидание Иисуса, а ожидание Бога Отца. По этой причине оно было ожиданием Иисуса. Ибо так возлюбил Бог мир. Ожидание Отца. Цель покаяния, послушайте внимательно, цель покаяния человека перед Творцом – это невозможность обрести того, кто будет восполнять волю человека. Хотя именно так оно почему-то стало выглядеть. Или его ожидание. Цель покаяния – это подаренная Творцом возможность вернуться человеку в его волю. Вернуться человеку в его волю. Поэтому рождение свыше открывает для человека не что-то новое, но то, что ожидает от каждого конкретного человека Творец. Брат Олег, ну почему я раньше этого не видел? Я тоже этого не видел. А знаете, почему я этого не видел? А потому что на все, что я смотрел, и все, о чем я читал, на все я смотрел и все читал, под влиянием содержимого моего ума и тех стандартов и примеров, которые в большей степени были определены деноминацией. Но когда я стал изучать Иисуса, а это в определенный момент Творец открыл мне Сына, я стал Его изучать. В Нем я стал видеть много стандартов, определенных для человека. Изучая эти стандарты, я увлекся Иисусом как стандартом. И в один из дней Дух Божий стал мне через эти стандарты открывать Отца. И вдруг до меня дошло, Никто не может прийти к Иисусу, если не дано будет отцом. Отец привел меня к Иисусу и открыл своего сына как стандарт. А смотрите, что сделал Иисус. А Иисус вернул меня к Отцу, чтобы я начал видеть Отца через Него. А Иисус так и сказал, никто не ходит, приходит к Отцу, как только через меня. Послушайте, это прозрение. Я понял, что вот ожидание, послушайте. Но я вас буду вести глубже, потому что это послание имеет глубокую цель. Отец приводит к Сыну и открывает Сына. Изучая Сына, вы приходите к Отцу. Вы начинаете видеть Отца таким, каким вне Сына вы его никогда не увидите. Вот так Иисус и сказал, если бы вы знали меня, вы бы знали Отца. Общаясь с определенными людьми, они так много говорят о Боге. И я и для себя иногда спрашиваю, у них уточняю. Подождите, а что вы знаете про Иисуса как стандарт? А что? Спаситель, Он наш Спаситель. Мы рады Ему. Вопрос закрыт. Как вы можете проговорить про Отца, которого вы не видите, и которого без Иисуса вы не можете и изучать? Любой диалог об Отце должен базироваться на представленном Отце в Сыне. Иначе это не диалог. Если вы будете слушать все это послание достаточно внимательно к тому, что Дух Божий будет побуждать вас записать или принять какие-то решения делать, я верю, что вы больше никогда не останетесь прежним. Это послание очень сильно оказало влияние на меня. Я продолжаю работать с этим посланием, и оно продолжает работать надо мной. Не я сколько работаю с этим посланием, сколько оно работает со мной, потому что оно живо и действенно. А я лишь впускаю это послание в свою жизнь. Я лишь впускаю это послание, и насколько Дух Божий помогает мне, я стараюсь, чтобы оно сделало все, для чего оно высвобождено. Поэтому сегодня мы сделали первый шаг в этом послании. Обозначили какие-то моменты. У нас будет еще и еще ряд, может, встреч, посвященных именно базу, фундамент мы положим. Но во всех учениях, в первых особенно встречах, мы будем обозначать в первую очередь, что Иисус есть определенный Творцом стандарт и образец рожденного свыше, через которого необходимо изучать все, что записано в Завете. Изучение чего-либо в Завете вне Иисуса как стандарта или светильника по-любому будет представляемо то ли в соответствии с содержимым ума, то ли в соответствии с требованием и доктринами деноминации. Неизбежно. Вы не можете этого избежать. Вы так устроены. Вы так устроены. И я так устроен. Поэтому если нашу душу не поставить на якорь, если нашей душе не выставить стандарт, которым является только Иисус, то так или иначе вы будете через кого-то это пропускать. Неизбежно, вы так устроены. Поэтому, если вы для себя определили стандартом апостола Павла, Иова, Моисея, Давида или еще кого-то из них, то у вас нет никакого стандарта. Потому что стандарт для духовного творения человека в Писании только один. Все остальное это не стандарты. Они не безупречны. И никогда никто из них не говорил, что я есть истина, путь и жизнь. Но их так представляют. Но это же сказал апостол Павел. Подождите, да, это он и сказал. Но он это сказал от себя? Или все-таки Дух Божий сказал через него? Так, пожалуйста, не возвеличивайте апостола Павла. Ну, он мученик. Подождите. Каждому дана своя ноша. Каждому определен свой крест. Каждому. Поэтому каждый будет отвечать за свой крест. Слава Богу, конечно, что апостол Павел был послушный. Но я же не апостол. Я не могу изучать того, кто для меня не является стандартом и образцом. Но я могу изучать Дух Божий, который действовал через апостола Павла. Но Дух Божий, а не помазание апостола. Это меняет в целом подход к изучению. Но как изучать Дух Божий, не изучая апостола Павла? Только одним способом. Через Иисуса. Ага, заметили? А по-другому вы изучаете апостольское помазание. Но вы не призваны быть апостолом. Что вы изучаете? Вы можете сделать серьезную травму своей душе, если вы изучаете апостола Павла, не отделяя служение Духа от апостольского помазания. Да, это один и тот же Дух, но апостольское помазание – это апостольское помазание. Там есть свои особенности и специфика со всеми вытекающими. А служение Духа Божьего вам, оно будет, может, в соответствии с другой миссией. Но все это перемешали, и в результате это травмирует. Травмирует. Меня травмировало, да. Потому что всякий раз, когда я читал послание вне Иисуса, у меня был конфликт. Конфликт, который настолько создавал зону дискомфорта, что я не стремился. Но мне постоянно говорили, будьте как апостол Павел. И у меня был сильный конфликт. И в большей степени как бы сам конфликт, я понимал, что проблема у того, кто говорит. Поэтому обостряло мой взор на того, кто говорил это, на человека. Но я понимал в целом, пришел к пониманию к тому, что он просто говорил то, что ему говорили. И не обязательно это говорил Дух Божий. А если он говорил, то говорил по-другому, просто это так интерпретировали. Хорошо, сегодня у нас первая встреча. Я дал вам фрагмент самой встречи. Напоминаю вам, что если вы захотите все, что вот я сегодня вам сказал, получить, чтобы это было у вас, вам это доступно через конспект. Но напоминаю, важно, чтобы вы записывали те откровения, которые будут приходить к вам. К вам лично. Это очень важно. Поэтому рекомендую вам купите папочку. И откровения по этой этому посланию, складывайте в эту папочку с этими конспектами, которые у вас будут. Это будет хороший материал. Вы увидите, насколько это будет материал, который не оставит вас прежним. Я не хочу забегать вперед. Завтра мы продолжим с вами ложить основания по настоящему посланию. А сейчас я хочу вместе с вами помолиться, чтобы Отец вам открыл Сына. Открыл вам Сына. И сказал, никто не приходит ко мне, как только если Отец его пошлет. Я хочу помолиться, чтобы Отец открыл вам Сына, а в Сыне открылся вам Отец. Вот такой порядочек. Отец, мы благодарны Тебе за Твой Дух. И, Отец, я молюсь за каждого слушающего это послание. И прошу Тебя во имя Иисуса, открой им своего Сына. Открой им Сына, уже как рожденным свыше, открой им Сына как стандарт и образец духовного творения человека во всем. Открой им своего Сына Иисуса как стандарт и образец. И обращаюсь к Тебе, Иисус, и прошу Тебя, открой им через Себя Отца. Помоги им увидеть через Себя живущего в них Духа Божьего. И я благодарю Тебя, Отец, благодарю Тебя за то, что Дух Твой открывает Сына, а Сын открывает Отца. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что Ты помогаешь каждому слушающему увидеть эту полноту Отец, Сын и Святой Дух. Спасибо Тебе за то, что каждый слушающий это послание не останется прежним, но свет будет открывать глаза и уши на Отца, на Сына и на служение Духа Божьего во имя Иисуса. Спасибо Тебе за то, что каждый слушающий не останется прежним, но будет преобразован в стандарт, определенный Творцом, для каждого рожденного свыше. Я благословляю их во имя Иисуса. И благодарю Тебя, Отец, за то, что никто из них не останется прежним во имя Иисуса. Мы также благодарны Тебе, Отец, за то, что благодать умножения продолжает могущественно действовать в нашей жизни, помогая каждому из нас исполнять волю Твою на земле, как на небе. Ты, Бог, дающий семя сеющим, всегда даешь обилие посеянному и умножаешь плоды правды. Поэтому мы берем свое семя веры, благословляемого во имя Иисуса, и высвобождаем с этого семени урожай, который поднимается и приходит в житницы и кладовые каждого сеющего семя во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного сейчас семян во имя Иисуса. Аминь.